приветствуем, друзья, с наступающим вас Рождеством и в канун этих великих наших церковных православных праздников мы рассудили с особым вниманием с Натальей Александровной Тополовой, преподавательницей кафедры нашей рязанской теологии, обратиться к замечательному наставлению на Новый год святителя Феофана Затворника. Оно не единственное, но перед нами особо поэтическое его творение, как размышление о времени. И нечто сказав уже, прочитав первые строки его обращения о времени как реке, которая чем больше течет, тем больше сокращается, о времени, в котором и мы не посторонние наблюдатели, но сами вместе с ним несущиеся по нему же, мы более всего сейчас, в канун Рождества Христова и Нового года, призваны собираться в храме, молить Бога об освящении и благословении Нового года. Народ ведь не знает иногда, как целесообразнее, как полезнее провести Новый год, во что одеться, что есть, с кем плясать, для того, чтобы год был благополучным. А у святителя здесь ясный ответ. Именно благословение Божье нашей молитвой и прошение, привлекаемое, является залогом успеха. Ну, будем считать.
Как залог успеха и на каждый новый день, так и, в общем-то, на каждый Новый год.
Пожалуй. Но давайте посмотрим все-таки последовательность размышлений святителя. Живя во времени, мы многое знаем о времени. И вот теперь характеристики. Уже святителя, первое, второе, третье. Что свойственно времени? Первое. Знаем, что время скоротечно. Так. Второе, что им надобно дорожить. Его не вернешь. Упущенное время есть навсегда потерянное. Нет никакой системы. Можно кино показать про позапрошлый век, но кино заканчивается и включается свет. Мы остаемся в той реальности, в которой находимся. И даже еще на полтора часа, сколько длился фильм, унесло нас еще дальше от того времени, в котором мы только начинали созерцать картину. Итак, им надобно дорожить. Третье. Утраченного времени воротить уже нельзя. И четвертое. Срок данного нам времени короток. Человеческая жизнь. И жизнь промелькнет, театрального капора легче. Говорится, Мандельштам, предчувствуя скоротечность жизни, часто в молодости это не ощущается. Хотя он еще, будучи отроком, написал стихи. «Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю, но люблю мою бедную землю от того, что иной не видал». Это привязанность к тому, что ты постоянно теряешь, что ускользает из твоих рук. Это, по-моему, главная трагедия тонкой юношеской души. Mm-hmm. Когда понятий о вечной земле, к которой мы призваны, еще нет, они не составляют ценности сердца. И то, что, видимо, и так прекрасно уже составляет предмет любви, но это то, что тебя уже оставляет, не успев обозначиться, как Русь-тройка, которая обеспечивает для своего седока такой эффект, когда исчезает не успевший обозначиться предмет. Этот образ жизни, собственно, печален. Но, помня об этом, тем не менее, не к безнадежности нас увещевает святитель. Данный нам срок данного времени короток. А то, что должно быть совершено в продолжении его, имеет вечную цену. Срок короток, а цена вечная. Что время только на время, и со временем все должно уступить место своей вечности. Итак, среди тех ценностей, которыми мы располагаем, появляется еще одно новое слово, которое святитель запечатлевает перед нами накануне Нового года. Время скоротечно. Время – это то, в чем мы и что наше, но оно уступает место вечности. При том, что бесконечно большое и значительное, что принадлежит вечности, заслуживается в кратком и скоротечном, что представляет из себя время. Но что есть самовременное? Как бывает то, что со временем? непрестанные изменения, о которых вы говорили, как раз, Наталья Александровна, перед глазами нашими и из уст наших постоянно слышится «ныне, вчера, завтра». Но как стоит то, что есть ныне или сейчас? Куда девалось то, что было вчера или за час? Откуда придет то, что будет завтра или через час? То есть сейчас нам предлагает святитель оглядеться. Мы сознаем себя мыслящими, испытывающими времена и сроки, но мы не можем сказать, где то, что было день назад или даже час назад. Его просто нет. Есть только то, что существует сейчас и нами воспринимается.
Ну, вот здесь все-таки, мне кажется, есть некоторый момент такой. Вы знаете, помните, в Апокалипсисе есть такой образ, что небо, оно сжимается, как кожа, которая оно сохнет. Ну, вот он говорит, сворачивается.
Свернется, как свиток.
Да, ну, то есть вот... И в этом есть образе, мне кажется, какое-то тоже правильное взгляд на время. Потому что нельзя сказать, что все, что остается в прошлом, оно именно исчезает.
Так и есть. Свиток – это как раз по святоотеческому толкованию, mm-hmm. свиток апокалипсиса. Это то, что все запечатленное осталось как в книге. Свиток – это не значит, как свернулось как пружина. Оно свертывается, имея способность удержать все то, что состоялось.
Да. И вот помните, мы иногда с вами говорим здесь о разных ученых. И вот как раз одна из таких посылок, одна вот дама такой очень известная, да, она всегда говорит, не забывайте, что все, что вы в своей жизни увидели, услышали, да, все это, оно остается в вашей голове. И как есть большое значение в том, что мы кушаем, потому что мы это кушаем, и оно остается у нас в прямом смысле этого слова, входит в плоть,
ну,
в кровь.
Ну уж Господь на тем не оставит. Он говорит, все, что входит в уста, федроном исходит, чем очищается всякое брашно. Так что по поводу еды не надо так сильно беспокоиться.
Нет, просто все равно понятно, что тело обновляется и так далее и тому подобное, но хочется сказать, что влияет даже это. Тем более вот в мозге запечатлевается каждое, вот в любом случае, в самом человеке внутри, как бы человек, он и есть такой свиток, в которого сворачивается вот это вот время, оно как бы сжимается.
Сейчас будет очень яркий пример и образ святителя Феофана. Не подумайте, благочестивые слушатели, что дух праздной пытливости, что уже какие-то предпраздничные настроения нами овладелись Натальей Александровной, и мы в этом несколько уже веселом духе решили побалагурить и пофилософствовать. Не подумайте, что дух праздной пытливости возбуждает такие вопросы. Нет. Они приводят нас к весьма важным истинам. Таким истинам, кои должны руководить нас в употреблении данного нам времени и управлять всею своей жизнью. Некоторые злословят, будто у христиан такая доверчивость Божьей воле и промыслу, что они какой-то пацифизм проповедуют, течение по течению и плавание по течению без соответствующих необходимых созидательных и боевых усилий. Но нет, управлять нашей жизнью – вот что мы призваны. Потому, положив в нынешней беседе с вами кратко ответить на эти вопросы, я не думаю уклониться от цели бесед, предлагаемых с сего священного места. Видимо, речь идет о проповеди Самвона. Священное место, с которого священник, воодушевляемый Божьей благодатью, обращает свое слово к прихожанам. Первое. Как стоит то, что есть ныне или сейчас? Мы обыкли расширять свое бытие, равно как бытие всего мира, по пространству времени. Видим себя и всех других, и все другие вещи далеко в прошедшем, и простираем взор далеко в будущее. Действительно, мы воспринимаем себя панорамно. Я помню, что у меня было первое образование, второе. Помню образование послушническое.
Объемно как-то, да. Объемно времени.
Надеюсь, что будем достраивать колокольню. То есть, воспринимаем себя в каком-то контексте. Если сказать, что у тебя нет будущего, то это страшновато. И когда человек выгоняют с одной работы, то он стоит как поденщик ненужный, чуждой работы другой, и думает, а где же будущее, если я думал еще, может быть, даже о повышении по моей службе, а вот я с каким-то жалованием скромным отчислен из этого состава подразделения, и что теперь? У него уныние бывает очень часто, когда, как говорят отцы святые, из зрения человеческого сердца исчезают пути промысла Божьего о себе. если надеялся человек, что Господь о нем, промышляя еще, поддержит его в том привычном для него жительстве, то вроде бы и оптимизм есть, и радость. А когда пути промысла Божьего теряются, я не понимаю, что хочет Бог, что предвидит обо мне, что предусмотрел для меня. Но то, на что я рассчитывал, меня обмануло, а это то и дело случается в жизни всякого человека, то можно озадачиться. И вот святитель Феофан приглашает нас согласиться, что мы себя видим как бы панорамно, то есть в связи с нашим и прошлым, и будущим. Между тем, действительное наше существование – одно мгновение. Как одна тонкая полоска света среди густого мрака ночи. И под нами нет утверждения. Утверждение как опоры. А между тем мы стоим, как и весь мир, являем некое постоянство, некую твердость. Кто же держит нас в этой бездне ничтожества? Слово «ничтожество» в данном случае не нравственное имеет значение, как неисправное с точки зрения добродетелей, а как небытия. Кто же держит нас в этой бездне небытия? Да? Кто не дает окружающему нас ничтожеству?
Пустоте.
Пустоте, которая... Прошлое прошло, будущее еще не наступило. Поглотить нас. Кто, отъемля действительность у прошедшего, сохраняет бытие для настоящего и, внося в будущее, которого нет, вносит существующим. Будущего еще нет. Кто-то нас обеспечивает вот этим лучиком бытия, который явился преемником того, что прошло, и передвигает нас в то, что будет, при том, что его пока нет. Это все-таки не случайно, я думаю, к такой абстракции нас приглашает святитель Феофан, как бы выйдя из себя, взглянуть на себя со стороны. Это бывает очень полезное упражнение, особенно накануне Нового года, что в каком-то обновленном чувстве его встретить. Ответ на это готов у всякого. Тот, кто сотворил нас, ну, думаю, не у всякого из наших современников, но мы-то знаем. Значит, тот, кто сотворил нас, в ком источник всякого бытия, кто все содержит и живит, так, братья, веруем, что ничему и одной минуты нельзя быть без действия в нем всемогущей силы Божьей. Но не забудем прибавлять к всему, что нельзя быть не этому только большому миру, но и поименно каждой вещи, поименно каждому из нас». Здесь важно услышать дальнейшее разъяснение святителя Феофана. Дело не только в том, что, несомненно, источник всех благ держит нас между небытием прошлым и небытием будущим.
Ну, вот, Вышка, здесь такой момент интересный. Вот действительно, я представила себе, что есть только миг.
Да, между прочим.
Вот. И ты, как бы, если ты... А вот это вот, то есть некая точка только. А все наше представление о времени как о какой-то прямой, растянутой, да, вот такой какой-то протяженности, это как будто бы мы смотрим на историю, на себя самих, на свою маленькую историю, но не своими внутренними глазами, а именно глазами того, кто выше нас, как бы глазами Бога. То есть это история человечества, как бы человека, глазами Бога, который смотрит...
Для которого
как
нет
бы,
времени.
Для которого нет времени. Он видит все как раз в единстве вот в этом, где прошлое, оно как бы равно настоящему, и оно же равно и будущему. И поэтому ты можешь как бы смотреть сквозь вот и вниз этого колодца, как бы и вверх, вот, и что-то видеть. И, может быть, наше ясное понимание и своего прошлого, и своего будущего, видение, мы говорим, я не вижу будущего в себе, да, или я не вижу будущего в тебе, вот, или я не понимаю, что это было, да, все эти неясности в видении, они как раз как бы прямо пропорциональны, может быть, тому, что действительно Господь, ну, во-первых, к чистоте наших глаз, да, глаз нашей души, как мы это называем, чистоте и, опять же, вот этой ясности связи с Богом, потому что если эта связь, как у святых, например, да, настолько уже крепкая, что человек действительно обоживается в прямом смысле этого слова, да, его глаза, его плоть, как Христос говорит нам, ешьте мою плоть, пейте мою кровь, вот, и мы будем едины, с Богом. И поэтому святые люди, да, которые вот действительно обожжены, они могут так ясно видеть и прошлое, и даже каждого человека. Поэтому мы иногда приходим там, к старцам каким-нибудь, столько таких историй, и старец начинает перечислять тебе истории из твоей жизни прошлой, да, и видит ясно твое будущее. Ну и сам каждый, наверное, христианин наверняка был в ситуации, когда ты действительно не знаешь, что мне делать, смотришь будущее, ты не понимаешь, кто, как оно там, что разложится вообще, что тебе предпринять. Вот. И ты именно молишься, ты как бы говоришь: Господи, пожалуйста, направь, укажи, да, опять же, такие глаголы-то все, именно переместительного свойства, покажи мне. И обретается, как мы говорим, ясность. Я ясно понял, ясно, потому что ясно понять, это значит ясно увидеть, да, в будущем
понять,
вот это.
Понять что? Свою временность – это во многом познать свою греховность. Дело в том, что человек был сотворен между смертностью и бессмертностью, угу, по определению преподобного Иоанна Дамаскина. И его отношение с временем было иным до грехопадения. А в связи с необходимостью смирительных условий для человека, прежде всего его смертности, которую он после грехопадения учреждает Бог для потомков Адама и Евы, и для них самих, оно и является точкой отсчета времени. Поэтому, когда вы говорите об осознании себя во времени и временным, то вместе с этим как раз приходит человеку удобно и осознание своей поврежденности, своей греховности. Когда человек думает бесконечно наслаждаться и этой жизнью располагает так, чтобы она, как будто она никогда не закончится, на нее полагая все усилия свои, то он таким образом свидетельствует о том, что забыл, о, как говорит апостол, о прошлых грехах своих и необходимости их очищения. А вот эта память смертная, она всегда была главным союзником монашеского делания, вообще христианской жизни, поскольку как раз трезвит, напоминает о необходимости исправления с помощью Божьей благодати. Сейчас еще об этом же предмете высказывается святитель Феофан. Произнося слово «вседержитель», мы обыкли думать, что он держит только мир, а мы держимся уже миром. Вот это интересная взаимосвязь, которая действительно свойственна нам, хотя мы не всегда так предполагаем. То есть для нас объективные, установленные Богом законы тварного бытия кажутся определяющими. А на самом деле не так. Нет, мир не поможет нам. Он сам не имеет в себе твердости. Сам весь как капля откатки или стражик на перевесях. Капля откатки – это то, что готово сорваться с носика крана, где она набухает для того, чтобы завершиться. А стражик на перевесях – очень красивый образ из книги «Премудрости Соломоновых». Это означает стрелку весов, стрелку на весах, стражик на перевесях. Перевеси – это то, что вправо-налево указывает груз, больше или меньше. А стражик – это вот эта колеблющаяся стрелочка. Это чудный образ этого мира, который представляет ссылкой на Ветхий Завет святитель Феофан. «Напрасно думают высоко о мире и его законах, о природе и ее силах, как будто в них есть что-то неприкосновенное, непререкаемое, нерушимое». Господь, кстати, во время земной жизни своей неоднократно демонстрировал подчиненность его воле законов природы. «Молчи, пристани». Обращается он к буре. И тотчас выдворяется тишина великая. Человек родился без глаз, а он грязью повелел помазать очи, омыться в источнике Силамском. И возвращается человек зрячим. То есть установленные им же законы естества Бог с легкостью отменяет. Кстати, вот что и называется чудом. Сейчас в период новогодний о чудесах много рассуждают. Обыкновенное чудо, необыкновенное чудо. А чудо – это просто. Как пишет Борис Пастернак, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Оно настигает внезапно врасплох. Это из стихов к роману «Доктор Живаго», а смоковница, иссохшая по слову Господню, да не вкушает от тебя никто вовек. И это замечательно, догматически справедливое чудо. Есть подтверждение бытия Божьего, власти Божьей над теми законами тварного бытия, которые он же установил. Они не требуют от него никаких усилий. Они им, чудеса Божьи, совершаются легко в соответствии с его промыслом и целями, которые, как правило, направлены на человеческое спасение или вразумление, обличение наставление. И чудо подлинное, а не искусственное, как борода у Деда Мороза. Чудо подлинное – это дело божественной милости. И святитель Феофан предлагает главным чудом сейчас заметить само наше существование, в котором столь неустойчивым именно божественная сила создает для нас условия, которые мы считаем для себя достаточно стабильными, все необходимое для поддержания нашей жизни, хотя это очень многообразный набор. И мы вот сейчас, особенно в периоды болезни, пандемии, чувствуем, что очень может и не хватать и воздуха для дыхания, и сил для жизни, и многое другое. А Господь в абсолютном большинстве случаев поддерживает, являя лично через собственное творение, а иногда и выше, чем всякое понимание человеческое, являет свое попечение о мире и о каждом из нас.
Ну да, поэтому есть такая область, как теодицея, где Бог и задает вопросы, почему есть страдания, если Бог держит весь мир в своей руке, если Он может в любой момент прекратить любую трагическую, ужасную ситуацию, да, в которой может оказаться человек, какие-то ужасные страдания, которые он переносит.
Ну, почему мы об этом тогда поговорим, о том, что Бог все предвидит, но не все предопределяет, и своим промыслом ведет нас не к вечному выживанию на этой временной земле.
Как иногда может показаться.
Вот именно. А к тем высшим целям, к вечности, которые сейчас святитель Феофан и сформулирует для нас. Но прежде он сообщает, к чему приводит вот эта излишняя доверительность тварному, излишнее внимание к тому, что окружает нас во временном. Под видом науки люди, привязанные к этому временному и думающие о природе, ее силы, как будто в них есть что-то неприкосновенное, непререкаемое, нерушимое, под видом науки изобретают себе идолопоклонство, которое гибельнее мифологического идолопоклонства древних греков. Идолопоклонство древних греков было связано все-таки с некоторым изумлением перед силами природы, превосходящими их разум, их собственную
понятно, что никто осязаемые вещи в античной мире как за недвижимые или богоподобные
не воспринимал. Да, да, вот это таким образом язычники и идолопоклонники, к которому приходят псевдо научники, которые считают, что этот мир есть процесс саморазвития неодушевленной материи, то, по идее, с этим живым, саморазвивающимся Богом считают неодушевленную материю. Это и есть одна из самых высших форм идолопоклонства и худших из нее. Нет, братья, не законами и силами природы держится жизнь каждого из нас, а силою Божию, действующую в нас. Господь, носящий всяческое всю Вселенную. Глаголом же силы своей носит и каждого из нас. Вот это личное благодеяние, непрестанно тебе лично оказываемое, это замечательное откровение, которое человек может для себя сделать на определенном этапе. Когда человек становится верующим, когда он осознает, что находится в руках Божьих, Богом водим, Богом храним, сохраняем в всех своих треволнениях и в этом мгновении сегодняшнего бытия между прошлым и будущим. И это признание своей всесторонней о нем зависимости и есть появление религиозного чувства человека. «Утвердим же сию мысль в уме и напечатлеем ее в сердце. Над бездной ничтожества носит нас вседейственная сила Божия, а мы живем, движемся и есть мы», напоминает нам слова апостола Павла, святитель Феофан. «Отымет дух свой, отдалит руку свою, и мы исчезнем и не поменемся к тому в живых. Но если держит нас Господь, то и прикасается к нам. Немысленно только зрит нас, не просто как-то образно с облаков взирает. Нет, прикасается к нам, как рука к руке или воздух к телу. Утешительно и пристрашно, утешительно осязать, яко недалечека и гожда нас суща, всеблагого Отца и Промыслителя, всегда готового внимателя наших прошений и молитв, хотящего и могущего помочь. Пристрашно ощутить такую близость чистого нечистому, благого злобному, щедрого скупому, кроткого гордому, судьи грешников. Не потому ли всячески убегают памятования о Боге и его к нам близости, что мысль о его близости не совместна с нечистотой сердца?
Но зато бывают действительно эти мысли могут и обличающими быть, но и вполне утешительными.
Ну, видите ли, и святитель Феофан, вот это здравомыслие, целомудрие представляет в единстве. Тогда, как человек осознает свою всестороннюю от Бога зависимость, тогда неизменно сердце его обнаруживает свою ограниченность, нечистоту и уже стремясь к исполнению воли Божией по жизни, он непременно навстречу этой воле Божией следует с покаянным сердцем, сокрушением и молитвой. Дорогие друзья, на этом разрешите временно приостановить нашу беседу с тем, чтобы предоставить уже время для молитвы, для приготовления к высокой радости наступающего Рождества. Но до следующей встречи, на которой мы, надеемся, уже и дочитаем это новогоднее напутствие святителя Феофана. Благодарим вас, Наталья Александровна.
Спасибо. До свидания.